Из наставлений, которые отец Моисей давал брату своему отцу Антонию еще в 1823 году, когда сам был только начальником скита и монастырским духовником, видно, как он был велик в этом отношении. «Немощи душевные, — говорил он отцу Антонию, исповедавшему ему свою скорбь на одного брата, — должно носить благодушно, без огорчения. Ибо если кто болен телом, то не только на него не огорчаемся, но еще и служим тому всяким образом, то таким образом надо и в душевных недугах поступать. Батюшкою, отцом Моисеем, замечен я, — записал отец Антоний в своем дневнике, — очень жестоким касательно ношения немощи братских и благонадежности в их исправлении на лучшее. В заключение он сказал мне: «В каком бы кого порочном положении ни видел, не должно тому удивляться и сомневаться в его исправлении, ибо многие, наконец, из пьяниц сделались трезвыми, из буйных — кроткими, из блудников — целомудренными и прочее». А святой Златоуст сказал: «О исправлении того только должно сомневаться, который в Ааде находится с бесами». Когда же через несколько времени отец Антоний опять объяснил своему брату и старцу, что недостатки братние невольным образом сердцу приносят огорчение, то на это услышал от него: «Я всех вас недостатки сношу великодушно и никаким немощам вашим не удивляюсь. А ежели бы всем тем огорчаться и взыскивать по должности моей строго, то совсем бы себя давно расстроил». Таков был отец Моисей еще в 1823 году, при самом начале своего настоятельского поприща. Можно себе представить, каково было его великодушие и снисхождение к недостаткам ближних, когда он состарился в трудах настоятельских и подвигах монашеских, когда после многоразличных испытаний и скорбей почти сорокалетнего настоятельства возросла и созрела в нем духовная опытность и мудрость, когда после полувековой подвижнической жизни смиренный образ мыслей и сознаний своей худости и немощи обратились ему в неотъемлемый навык. В последние годы жизни, когда кто-нибудь с огорчением говорил ему о каких-либо беспорядках или бесчиниях, отец-архимандрит кратко отвечал: «Да, уж сам-то я хуже всех», и говорил это с таким искренним смирением, что разговор о немощах братских невольно прекращался. Если кто-либо из старших братьев, которому поручалось наблюдение за порядком в обители, принимался за это дело очень ревностно и горячо, и в скором времени хотел исправить много и многих, то отец-архимандрит этого не одобрял и говорил, что подобная, хотя и благонамеренная ревность и строгость в человеческом разуме смысле, а не в Духе Христовом. «Сказано, — говаривал он, — что от Господа стопы человеку исправляются. Значит, мы много брали бы на себя, если бы сами хотели исправить все немощи немощных. Наше дело — в случае надобности напомнить о должном. Послушается нас брат, благо ему. Не послушается, понудить его мы не можем, а надобно молиться за него и подождать, пока Господь коснется его сердца». Обещавший исправиться не только из числа братства, но даже из рабочих, всегда находил у отца-архимандрита милость и полное прощение. В памяти братьев сохранился один замечательный в этом отношении случай. В обители работал печник, часто плутовавший и нехорошо исполнявший свое дело. По просьбе эконома отец-архимандрит решился его рассчитать и отпустить навсегда. Но печник усердно просил прощения и обещал исправиться. Отец-архимандрит простил его и снова нанял. Эконом, узнав об этом, приходит к отцу Моисею и говорит: «Батюшка, вы опять того печника наняли, ведь он плут, как и вам хорошо известно». «Да ведь он бедный человек. Я видел, что на нем и рубашки-то нет, а только кафтан. Надобно же ему помочь, при том же он обещает исправиться». «Когда же он исправится, батюшка? Он известный негодяй». «Как? Человек хочет исправиться, а ты говоришь, что он негодяй. Сам ты негодяй, ступай». Так эконом и ушел. Еще очень заметно было в отце архимандрите искусство, как с кем из братьев обращаться. Немощным он снисходил с духовным искусством, к преуспевшим в монашеской жизни был строже. Из многих примеров это доказавших приведем один. После вечернего правила отец архимандрит запрещал прогуливаться. Раз, идя в такое время по лесной дорожке, он увидел, что навстречу ему идут два послушника. Один из них, увидав настоятеля, тотчас убежал, а другой спрятался близ дороги в кусте. Отец архимандрит этого не мог не заметить, но, продолжая свой путь, подошел к кустам, стоявшим на другой стороне дороги, как раз против того места, где спрятался послушник, и долго переступал около него с ноги на ногу, не отходил далеко, но обходил эти кусты и громко разговаривал сам с собою. «Что за чудо? Или привидение это было? Ведь сам же я видел. Люди были, шли навстречу. Куда же они девались? Или мне привиделось?» Послушник слышал все это и сидел вблизи, ни живой, ни мертвый. Но отец архимандрит не подошел к его убежищу, а ходил только около противоположных кустов, и потом ушел совсем. На другой день послушник этот пришел сам просить прощения и получил его. Некоторым из младших братьев говорил всегда «вы» и имел с ними ласковое и даже почтительное обращение. Другим и из старших говорил «ты» и держался с ними простоты монашеской. Иным предоставлял известную свободу действий, а в ком замечал готовность смиряться, тех смирял и смирял нещадно, начиная со своего родного брата, отца игумена Антония. Отец архимандрит хорошо помнил учение святого Иоанна Лествичника, который в четвертом слове о послушании в параграфе 27 говорит: «Как несправедливо и жалко было бы вырвать хлеб из уст голодного младенца, так и наставник душ делает вред и себе, и подвижнику, если не подает ему случаев к приобретению венцов, какие он, по его примечанию, может заслуживать перенесением досад, бесчестий и унижений». Раз отец архимандрит, приходя к утренне, увидел, что отца игумена Антония нет в церкви. Хорошо было известно, что отец игумен сильно страдал в это время ногами и по болезни не пришел к богослужению. Тем не менее, отец архимандрит подозвал к себе будильщика и послал его за отцом игуменом. Последний отвечал: «Болен я, не могу пойти». Будильщик передал это отцу архимандриту: «Пойди, скажи, чтобы пришел». Будильщик снова отправился: «Да я бы с радостью пошел, да ноги очень болят. Скажи батюшке, что никак не могу». Отец архимандрит, услышав это, опять послал будильщика в третий раз. Тогда больной отец игумен Антоний с великим трудом оделся и с еще большим пошел потихоньку в церковь. Пришел и прямо к отцу архимандриту поклонился ему в ноги и просил прощения в своей лености. Отец архимандрит молча повидался с ним и отпустил его опять в келью. Но дело было сделано. Великий пример понуждения себя к послушанию был подан всей братии. Вновь поступившим в число братии в то время не вдруг давали подрясники, а сперва одевали их в так называемые свитки, одежду несколько короче подрясника, обыкновенно из темно-коричневого, весьма грубого сукна. Наскучив носить такую свитку, один из братьев, весьма молодой летами, из купеческого звания, пришел к отцу-архимандриту просить подрясника. «Батюшка, благословите мне подрясничек!» «Подрясничек, а помнишь ли ты, брат, что сказано в Евангелии об одежде, которую носил Иоанн Креститель? Одежда его была от влас вельблушть и пояс усмен очреслих. Вот я смотрю на тебя, и твоя одежда похожа на такую, из верблюжьих волосов, и пояс также у тебя усменный, то есть кожаный. Хорошая эта одежда. На что тебе подрясник? Походи пока еще в этой». Послушник ушел, утешенный тем напоминанием, которое сделал старец, говоря об его свитке, а свитка все-таки осталась еще на нем к его смирению. В ком отец-архимандрит видел недостаток надлежащего разумения, от тех много и не требовал. А если кто, по его замечанию, уже мог понимать дело по-монашески, но был невнимателен к должному или уклонялся в самооправдание, к тем был строг и взыскателен. Тем из братьев, которых считал более развитыми и понимающими духовную жизнь, поручая какое-либо дело, говорил иногда, что его можно исполнить так или вот так, то есть на два манера, для того, чтобы потом, как бы тот брат ни исполнил дело, иметь возможность его смирить, выставляя на вид иной способ исполнения, может быть, лучший. В ком замечал тщеславие или самохвальство, тех тотчас же смирял. Был в обители старый монах Иоанникий, который ездил за сбором и не раз бывал в Астрахани для покупки рыбы. В одной из таких своих поездок он возвратился с большим успехом, и на вопрос отца игумена, каково съездил, есть ли рыба, самодовольно ответил: «Слава Богу, батюшка, 40 подвод идет». «Да вот, брат, мы уж рыбы-то здесь купили», ответил ему отец Моисей. «Так ты поезжай навстречу своему обозу, да и продай рыбу-то в Белеве. Нам Бог уже послал». Тщеславный сборщик так и опустил крылья. В 8 верстах от обители на берегу реки Жиздры был хутор с сенокосными лугами и для рыбной ловли. Последнюю заведовал, как мы выше упоминали, старик-монах Афанасий, бывший прежде в монастыре главным огородником. Надобность указала отцу-архимандриту призвать его опять на время в монастырь. Отец Афанасий этот не без тщеславия рассказывал отцу-архимандриту о своей рыбной ловле, как он там все устроил и как все передал своему помощнику. Отец-архимандрит хорошо заметил тщеславный оттенок его рассказа. Затем отец Афанасий переехал в обитель, а ловля рыбы, при усердии его помощника, продолжалась весьма успешно. Отец Моисей не пропустил этого случая для того, чтобы смирить их обоих. При свидании с отцом Афанасием, говоря о других предметах, упомянул: «А вот, брат, рыбка-то и без тебя хорошо ловится». Когда же приехал с хутора новый его распорядитель с донесением об удачной ловле рыбы, то и ему сказал: «Да ведь это, брат, не по тебе рыба-то ловится». Распорядитель этот был из крестьян, и отец-архимандрит самым произношением слова «тебе» слегка напомнил ему среду, из которой он вышел. Все братство, всех и каждого отец-архимандрит Моисей хорошо знал. Бывало, вечером во время прогулки, обходя монастырь, встретится с кем-либо из новоначальных, предложит ему тот или другой вопрос, заведет разговор о его родных, о семейных обстоятельствах, долго ли он собирался в монастырь, как ему эта мысль пришла и так далее, и незаметно в продолжении одного разговора хорошо узнает высказавшегося брата. По времени, когда представится надобность назначить кого-либо на то или другое послушание, отец архимандрит, подумав немного, решается, кого выбрать. «Вот, — говорит, — уже давно у меня на примете такой-то. Кажется, человек он хороший, с благим произволением. Должно быть, он способен к этому делу». Неподражаемо было искусство отца архимандрита говорить с каждым в его тоне. С простыми попросту, с образованными на их языке, а со средними сообразно с их понятиями и их образом речи. Он хорошо понимал потребности каждого, зато и его внимание ценили все и все его любили. На всякого он умел действовать и всякого направлять к полезному, смотря по его свойствам, привычкам и душевному настроению. Недавно скончавшийся монах Порфирий оставил в своих келейных записках такие заметки об отце архимандрите Моисее: «Часто, страдая желудком, я не мог постоянно ходить в трапезу, хотя очень старался об этом, а в такое болезненное время из трех кушаньев выбирал одно или два полегче и обедал в келье. Отец архимандрит, встречая меня, несущего кушанья, благословлял, не делая никакого замечания. Но однажды говорит: «Что, в кельику?» Я объяснил причину. Он сказал на это: «Если с верою ходить в трапезу, то это может исцелять болезни». И, немного помолчав, прибавил: «Не только телесные, но и душевные. Я же в то время был сильно отягчен разными помыслами». По слову отца архимандрита, я начал ходить в трапезу обедать. С того времени, в течение лет 5 или 6, я мог ежедневно обедать в трапезе без вреда для желудка. Ужинать же я не начал ходить в то же время. Впоследствии же, когда пожелал приучить себя и ужинать в трапезе, то не мог и должен был брать по-прежнему вместо двух одно кушанье полегче. Насколько я тотчас оказал послушание, настолько получил и пользы. Другой случай был следующий. В одно время я заметил, по некоторым сделанным мне намекам, что в монастыре распространилось обо мне несправедливое мнение. Я сильно огорчился этим и смутился мыслями. Старцу медлил сказать об этом. Вместо того я пробовал объясниться с двумя из более близких ко мне братьей. Но один из них уклонился от объяснений, а другой старался только успокоить меня. В это время мне случилось быть у отца архимандрита. Говоря о чем-то, он коснулся в разговоре предмета, подобного мнению обо мне, и пристально взглянул мне в глаза. При этом предложил вопрос, не касавшийся меня лично. Я ответил, он в это время еще взглянул на меня. После этого лицо его из задумчивого сделалось совершенно спокойным. То же спокойствие выразилось и в его голосе. Из этого я заключил, что отец архимандрит отвергнул подозрение против меня. Это было первым укреплением для страдавшей тогда души моей, и после этого я не замечал ни малого подозрения против меня. Слегка коснуться предмета и двух взглядов для отца архимандрита было достаточно, чтобы отвергнуть подозрение или сомнение. Меня это довольно успокоило или, по крайней мере, ободрило. Когда я бывал отягчен помыслами, то в последние годы жизни отца архимандрита от одного благословения его мне случалось получать облегчение помыслов. При скудости средств отцу архимандриту необходимо было посылать некоторых из братьев за сбором. Отправляя их, он советовал, чтобы, входя в каждый дом, они читали внутренно молитвы «Отче наш, достойный есть» и прочие, какие знают на память, но «Отче наш» непременно. Один из сборщиков рассказывал замечательный случай, бывший с ним в Туле. «Пришел я в дом тогдашнего откупщика Молчанова. Вхожу в переднюю. Человек тут бывший спрашивает меня: «Что вам нужно?» «Да вот я со сборную книгою на обитель. Никого здесь нет и не найдете». С этими словами он сам вышел, а я стою и думаю, идти и мне, чтобы не случилось еще какой-нибудь неприятности, а другая мысль говорит, да исполни же слова отца игумена, прочитай сперва «Отче наш». Я и начал читать мысленно эту молитву, не успел еще окончить ее, как из боковой двери вышла дама, хорошо одетая, и спросила меня, «Батюшка, что вам угодно?» «Я собираю на обитель с книгою. Подождите немного». И вошла опять в ту же дверь. Слышу, что она громко говорит кому-то, «Там монах пришел за сбором». «Ну, подай ему», — отвечал другой голос. Щелкнул замок от ящика. «Да тут мелких нет, только 10 рублей. Ну, отдай их ему». Дама эта и вынесла мне, вовсе ей незнакомому, 10 рублей. Это для сборщика немалая редкость и радость. А уйди я, не исполнив слова отца игумена, ничего бы и не получил. Такова была сила его слов. При переездах через реки и озера, когда предлежит жидкий путь, как выражался отец Моисей, он советовал братьям призывать в помощь святителя Николая Чудотворца. Один из таких монахов-сборщиков рассказывал, как он во время разлива воды при переезде через реку по затопленному мосту совсем было утонул с повозкою, но вспомнил слова отца архимандрита, призвал в помощь святителя Николая, и лошадь его, уже погрузившаяся в воду, вдруг рванулась и выскочила на мост сама, а за собою вытащила и повозку с седоком. Много перенес отец архимандрит неприятностей от подначальных, присылавшихся в обитель, не говоря уже о причетниках и мирских людях, которых присылали сюда на покаяние, и священнослужители подначальные в течение многих лет не давали старцу покоя своими поступками и испытывали его терпение. В числе последних прислан был в Оптину пустынь преосвященным Николаем собственный его постриженник, бывший учитель духовного училища и иеромонах Мелхиседек. По временам он принимался за подвижничество, а потом опять за пьянство. Отец архимандрит переносил его выходки и грубости с удивительным терпением. Раз этот отец Мелхиседек после своих проказ пришел к отцу архимандриту просить прощения. Старец простил его и сделал ему в своей спальне приличное наставление, на которое отец Мелхиседек отвечал словами: «Ну, батюшка, а теперь благословите чайку». «Нет, брат, уж чаю-то знаешь что, надобно помнить чаю воскресения мертвых». И с этими словами отец архимандрит вышел на минуту в другую комнату, а отец Мелхиседек, увидав, что тут же недалеко стояла чайница, схватил ее и стал сыпать из нее прямо себе в карман. Отец архимандрит увидел это через открытые двери, идет назад со словами: что ты это делаешь?» «Ничего, батюшка, чаю-то довольно», — отвечал отец Мелхиседек, ставя на место пустую чайницу, «а теперь благословите сахарцу». «Ну что ж тобою делать? Верно уж и сахару дать», — сказал отец архимандрит. Позвал келейника и велел дать отцу Мелхиседеку сахару. Не раз келейники отца архимандрита бывали свидетелями подобных сцен и его крайнего снисхождения. Многократно испытывали они последнее и на самих себе. К отцу архимандриту имел доступ всякий. Часто приходили к нему продавать разные мелочи, и купленные вещи иногда оставались тут же в комнатах по нескольку дней. Заметив это, отец архимандрит сказал раз своему келейнику: «Что же вы не прибираете? Всякая вещь должна быть на своем месте». Вскоре после этого кто-то принес старцу арбуз. Он взял его и положил тут же в своей келье. Арбуз этот лежал день, лежал другой, А на третий келейники решили: «Давай-ка приберем этот арбуз, ведь архимандрит велел, чтобы всякая вещь была на своем месте». Взяли арбуз к себе и после обеда расположились его есть. Половину уже съели, как вдруг звонок от отца архимандрита. Старший келейник и говорит своему товарищу: «Ну, брат, иди ты. Если спросит про арбуз, отделывайся, как знаешь». Келейник входит. Отец архимандрит спрашивает: «А что, брат, вот тут у меня одна вещица лежала, да я ее теперь уже там не вижу, где она». «Где, батюшка, какая вещица?» «Да вот здесь одна вещь была у меня». «Какая, батюшка? Не арбуз ли?» «Да, арбуз». «Простите, батюшка, мы его прибрали, до половины уже и съели». «Ну, принеси мне сюда хоть половину». И больше ни слова. Потому, конечно, что келейник начал со слова «простите». Подобными вещами, как арбузы и другие фрукты, отец архимандрит любил угощать приезжих, посещавших обитель с благочестивую целью молитвы и духовного назидания себя. В обращении с ними, да и со всеми приезжавшими и приходившими в обитель, он был очень приветлив и радушен, но беседовал весьма искусно и разнообразно, имея всегда в виду и степень образования, и общественное положение, и духовное развитие своих слушателей. С иными заводил речь о торговых делах, с другими беседовал о современных отечественных событиях или политических происшествиях, так что нередко удивлял своих собеседников основательностью и оригинальностью замечаний, которых они никак не ожидали от настоятеля-пустынника. С иными беседовал об их семейных обстоятельствах и весьма кстати приводил какой-либо пример или изречение из Священного Писания. С удивительным искусством старался он всегда избегать среди беседы разговора о людях в смысле их осуждения. Иногда, поставленный течением речи в необходимость произнести свой приговор, он выражал его не резко, а в общих выражениях, не имевших оттенка осуждения. «Да кто же может это одобрить?» и тому подобное. Слово его было сладко, встреча радовала, приветствие его было драгоценно, так всегда оно было обдуманно и нежно. Эта прекрасная душа ни пред кем не оставалась в долгу, писал о нем один из хороших его знакомых. Если кто-либо из посетителей говорил, что он считает себя обязанным к всегдашней благодарности за оказанный ему в обители прием, то отец архимандрит обыкновенно отвечал, что апостол говорит: «Ни единому же, ничим же должны бывайте, точию еже любите друг друга». Тем не менее, он всегда старался по мере своих личных сил и средств обители успокоивать посетителей и достаточных, и бедных. «Всех, бывало, обойду и на гостиницах», — говорил он незадолго до своей кончины одному приезжему настоятелю, «а теперь уже не могу я этого делать, очень ослабел силами». Для помещения приезжих и приходящих были выстроены им гостиницы, на которых бесплатно предлагалось и помещение, и пища от обители. Вместо урочного платежа кто сколько хотел, столько и клал по мере своего усердия в кружку, прибитую к стене в коридоре. Об этом порядке на гостиницах сохранился в памяти братьев такой рассказ. Во время игуменства отца Моисея заехал на монастырскую гостиницу один богатый купец вместе со своим взрослым сыном. Внезапный разлив воды заставил их прожить здесь несколько дней. Купец этот с недоверием смотрел на монахов и не был к ним расположен, и медлил он в монастыре только по необходимости. Видя, что монах-гостинник усердно прислуживает им несколько дней и приносит кушанье, он раз во время обеда сказал ему: «Угощаете-то вы нас усердно, да что-то вы с нас за это после положите». Ничего не положим. Как ничего? Да так. У нас есть кружка, запечатанная на стене. Что вам Бог положит по сердцу, то вы в нее и опустите. Ну, конечно, я-то опущу, но ведь другой ничего не опустит. Да, может быть, и много таких найдется. Так всех-то монастырю кормить даром убыточно будет. На это наш отец игумен говорит: если и 99 ничего не заплатят, так Бог пошлет такого сотого, который за всех вознаградит. При этих словах купец взглянул на своего сына и сказал: «Ну, сотые-то, верно, мы с тобою». И с тех пор, пораженный такой верой настоятеля, сам сделался постоянным благодетелем Оптиной пустыни.